Я приветствую каждого Божьего человека, всех наших друзей, кто пришел в этот храм. Сегодня наша страна в большинстве своем празднует этот светлый праздник Христово Воскресения, праздник Пасхи. Мы уже вторую неделю празднуем и знаем, что через месяц, если вдруг кто-то, выйдя сюда, провозгласит «Христос воскрес», мы точно знаем, что ответим. Потому что Он воистину воскрес. Он воскрес однажды, воскрес навсегда. И это всегда мы чувствуем в нашем сердце. Потому что воскресши в Нем, мы всегда живы. Аллилуйя. И, конечно же, сегодня мы продолжаем с вами праздновать. И тематика этого служения, она, конечно же, о Пасхе. И моя сегодня цель – постараться сделать все, чтобы показать Иисуса Христа, показать то, что Он превознесен, то, что Он превосходней всех, превосходней всего. Его слава, Его сила, Его могущество, Его власть не сравнится ни с чем. Он наш Господь. И Он наш Бог. Он не просто наш Бог. Он мой Бог. Он твой Бог, если ты веришь в Него. И такому Богу мы служим. С таким Богом мы имеем отношение. В такого Бога мы уверовали. И для этого мы изучаем Божье Слово, для того, чтобы утвердить нашу веру. Чтобы сказать это нашему сердцу, чтобы еще больше убедиться в этом. И убедиться в этом поможет нам текст, который записан в послании евреям. И в целом вот это послание к евреям, оно во многом уникальное послание. Во-первых, уникальность этого послания в том, что мы не знаем, кто был автором этого послания. Это необычно для Нового Завета, потому что практически везде авторы сами говорят о том, от кого эти послания, но авторство послания к евреям мы не знаем. Возможно, кто-то говорит, это Павел. Возможно, кто-то говорит, что автор Аполлос. Кто-то говорит, что автор это Варнава. Мы не можем точно сказать, но мы точно знаем, кому было адресовано это послание. Потому что адресатом этих текстов были евреи. И надо понимать, что евреи – это были люди, кто знали закон. Автор, когда делится этим посланием, пишет эти послания, он не повествует, как это делают другие авторы Библии, говоря о каких-то событиях, но автор в евреям говорит очень тонкие вещи, очень, очень точные. Он говорит достаточно глубокие, он обращается к евреям, которые точно знали, что такое священство, что такое закон, что такое завет. И он обращает именно на это внимание, потому что история говорит, что когда еврей изучал Тору, то в школах иногда студентов заставляли знать Пятикнижье наизусть. Вы можете это представить? Попробуйте выучить числа наизусть или левит. Ты там в цифрах запутаешься. А они изучали, это очень глубоко было для них и важно. Но суть всего послания евреям говорит о превосходстве Иисуса Христа. Иисус Христос превознесен. И автор, начиная с самого начала, он развивает мысль о превосходстве Христа на протяжении всего этого послания, начиная с самой первой главы. И первая мысль, которую автор говорит о том, в чем выражается это превосходство Иисуса Христа. Он говорит о превосходстве Христа перед ангелами. Смотрите текст, 4 стих 1 главы. «Будучи сколь превосходнее ангелов, сколь славнейшее пред ним наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит, Да поклонятся ему все ангелы Божьи. А об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о сыне престол твой, Боже, век века. Жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих». Аминь. Надо сказать, что для евреев, кому это было послание адресовано, ангелы были служебные духи. Ангел в глазах иудея – это тот, кто выполнял какое-то поручение, которое имел Господь. Мы помним, что когда Бог решил благословить наконец-таки Авраама, Он послал ангелов для того, чтобы они сообщили, что через год у Сары будет мальчик. Мы знаем, что эти же ангелы пришли в Содом и Гоморру посмотреть, что происходит, и все сделали для того, чтобы спасти праведного Лота от неминуемой гибели. Мы знаем, что когда Бог призывал Гедеона, ангел пришел и рассказал, что его ждет в будущем. Мы знаем, что когда Бог решил воплотиться, ангел пришел к Марии и сказал, что она будет матерью Иисуса Христа, и в чреве ребенок есть от Духа Святого. Но когда автор подчеркивает это, он говорит: Христос – это не ангел. Христос – это Божий Сын, это тот, кто в собою воплотил волю Божью. Он тот, кто отразил волю Божью для всего человечества. Христос – это не просто тот, кто пытается передать волю Божью. Христос – это и есть воплощенная воля Божья. Поэтому Христос достоин поклонения, поэтому Он достоин всей славы, поэтому Он превознесен выше небес. И автор говорит об этом в своем послании к тем людям, к кому он обращался, и обращается к нам. Но я понимаю, что мы сидим здесь, вероятно, и думаем, говоря: так это же понятно. Смотрите, вторая мысль, которую автор говорит. Он обращается к евреям и показывает превосходство Христа перед Моисеем. Давайте текст прочитаем, 3 глава, 3 стих. «Ибо Он, говорится о Иисусе Христе, достоин тем большей славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его, как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить, а Христос, как Сын в доме его. Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Превосходство Христа перед Моисеем. Надо понимать, что Моисей для евреев был великий пророк. Его авторитет был настолько великим в израильском народе. Мы читаем об этом в Библии, когда фарисеи спорили с Иисусом Христом, они всегда ссылались на Моисея, показывая, что Моисей – это абсолютный авторитет. И мы сейчас сидим здесь в 21 веке, читаем эти тексты и думаем: ну так это же понятно, что Христос выше Моисея, Христос превознесеннее Моисея. Но возьмите и попробуйте себя поставить на место тех людей, кто не думал так об Иисусе Христе. Христос еще не прославился, Христос еще не воскрес. И евреи до последнего, они были уверены, что они еще ждут Мессию. И вдруг автор говорит: Христос – это превознесенный царь царей и Господь господствующий, который выше Моисея. Потому что, смотрите, что сам Христос пережил в момент, когда Господь засвидетельствовал о Нем. Об этом говорит Евангелие от Матфея, 17 глава, 5 стих. Написано: «Когда Он еще говорил». Мы помним это событие. Христос взял Петра, Иакова, Иоанна, повел их на гору преображения, преобразился перед ними. Петр говорит: «Хорошо нам здесь, сделаем 3 кущи». И Бог провозглашает великую истину. Он говорит: «Се облако осияло их, И се глас из облака глаголище: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И ключевая фраза для нас. Что Бог говорит? Его слушайте. Кого Его? Иисуса Христа. Для евреев Моисей ассоциировался с законом. И даже Писание говорит, что о законе говорится «Моисеев закон». И Илия всегда ассоциировался для евреев как тот, кто олицетворял пророческое служение. Но Бог говорит, наступает другое время, когда не закон Моисея будет во главе, и не пророки будут определять то, каким образом народ будет двигаться. Иисус Христос, превознесенный Божий Царь, Мессия, Царь царей, Господь господствующих, Он будет определять жизнь. Его слушайте, Ему следуйте, по Его принципам и словам живите. И вот автор это говорит для евреев. Его слушайте. Христос превознесеннее Моисея. Он выше Моисея. И третье, о чем говорит автор, он уже будет в большей степени отражать ту идею, в которой мы сейчас находимся, празднуя праздник Пасхи. Потому что автор показывает превосходство священства Иисуса Христа. Давайте тексты прочитаем. 7 глава, 21 стих. «Ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано, клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека. То лучшего завета поручителем сделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Аллилуйя! Это Божье Слово. Когда мы говорим о священстве Иисуса Христа, нам надо понять, что Бог в Ветхом Завете через Моисея установил священство. Это отсылает нас в книгу Исход, 12 главу. Вы помните, каким образом праздновался праздник Пасхи в Ветхом Завете? Бог делал казни над Египтом. И эти казни в основном были обращены непосредственно к Египту. Земля Гесем, она как бы стояла в стороне. Но когда пришла последняя казнь, Бог сказал Моисею: «Последняя казнь затронет не только египтян, но затронет и евреев. И для того, чтобы губитель прошел мимо домов ваших, вам нужно взять кровь жертвенного агнца и этой кровью помазать косяки и перекладины дверей, для того, чтобы когда губитель будет идти из дома в дом и убивать всякого первенца, от первенца рабы или раба до первенца царя». И евреи отпраздновали праздник Пасхи. И это значение Пасха – пройти мимо. Это значение того, что губитель прошел мимо домов евреев, кто отпраздновал Пасху, кто взял кровь и помазал косяки и перекладины, кто этой кровью засвидетельствовал, что он защищен, он принимает то, что Бог повелел. Но особенность этого праздника не только в том, что сделали евреи, но то, что дальше сказал Господь. Потому что мы знаем, Бог сказал: «Все первенцы мои». Бог так определил. И он говорит, вы думаете, что эти первенцы были спасены от губителя? Но теперь, это правда, что они спасены, но теперь они принадлежат мне. И когда Бог сказал, чтобы мне не забирать просто всех первенцев, Бог отделил колено Левия для того, чтобы колено Левия было всегда священниками Господу. И если вы помните, читали, перепись практически сопоставила количество первенцев с количеством мальчиков, которые были в колене Левия. И таким образом Бог говорит, только колено Левия будет предстоять, как священники передо мною. И только колено Левия будет приносить жертвы. И только колено Левия будет иметь право и возможность приходить во святое святых. И вот именно поэтому один раз в год, в день искупления, Йом-Кипур, священник, первосвященник, имел право взять кровь животного. И он, прежде чем это произойдет, прежде чем он с этой кровью животного войдет во святое святых, он должен был очиститься, он должен был омыться, он должен был готовиться для того, чтобы он чистым предстал перед Господом. На его одежде были специальные колокольчики, которые звенели, когда он шел. И когда он входил в это святое святых, все переживали, будет ли этот священник достойным, примет ли Бог его жертву, сможет ли он принести кровь на крышку ковчега для того, чтобы загладить грехи евреев. И все слушали, они слышали, когда колокольчики эти звенели. Бог принял жертву, священник выходил. Бог не прогневался на того, кто дерзновенно входил во святое святых. И грех людей, он очищался посредством принесенной жертвы. Он очищался посредством пролития крови. Но проблема была в том, что священники, они не были совершенны, автор говорит. Мы знаем, что священники в какие-то этапы израильской истории вообще отвращали людей от жертвоприношения. Вы помните сыновей Илии? Вы помните, что Илия вообще не разобрался с великой женщиной, которая дала такой мощный обет в своей жизни. Если ты дашь мне мальчика, я его отдам тебе. И родился Самуил. Мы знаем, что не всегда священники Ветхого Завета поступали правильно. И эти священники, автор говорит, они были несовершенны, потому что они были подвержены немощи, они были подвержены болезни, и они были в целом несовершенны. То Иисус Христос, как совершенный первосвященник, он сам вошел во святое святых. Он сам вошел в славу Отца. И Христос вошел в эту славу не с жертвой животного, мы знаем. Христос вошел в славу своим телом. Он сам свое тело принес в жертву. Он пришел не с кровью тельцов или козлов. Он пришел перед престол Отца со своей собственной кровью. И надо понимать, каким образом строился Ветхий Завет. Библия говорит о том, что Божий суд всегда требовал наказания. Потому что Библия говорит, возмездие за грех что? Смерть. Так Бог определил, что нужно было, чтобы справедливость Божья восторжествовала. И суд, который требовал возмездия за грех, он был удовлетворен Иисусом Христом. Христос пришел перед престолом Отца и сказал, «Я заберу грехи людей». Когда ты будешь видеть их неправду, знай, что я умер вместо их грехов. И вместе со мною и они умерли. И когда я воскрес, они вместе со мной воскресли. Это значит, что мы во Христе имеем победу. Это значит, что суд, который принадлежал нам, Бог удовлетворил возмездие в Иисусе Христе. Я помню, как однажды я проповедовал на молодежном служении, и я рисовал такую иллюстрацию. Я говорил, представьте зал суда. И я судья, я подсудимый. И судья мне выносит вердикт, приговор. Виновен. Смертная казнь. И вот меня ведут для того, чтобы исполнить этот приговор. И вдруг кто-то из зала суда приходит и говорит: я возьму вину. Я возьму это наказание. Дайте мне испытать то удовлетворение закона. Отпустите этого человека. И буквально несколько служений назад один наш брат, он проповедовал о смерти Христа, и он вспомнил этот пример. И он говорит: это не то, что действительно отражает Евангелие, потому что Евангелие отражает более глубокую мысль. Иисус Христос – судья. Однажды будет день, когда Он будет судить живых и мертвых. И Христос, как судья, просто вдумайтесь в это, взял на себя вину осужденного. Христос осудил мир, и Он же взял грехи мира на себя. Это что двигало Христом? Что могло столкнуть Его на такой подвиг? Просто вдумайтесь об этом. И я хочу сказать, это показывает превосходство священства Христа. Христос не такой священник, как те, кто были. Христос себя отдал для того, чтобы мы были освящены в Нем. Аллилуйя! Бог это сделал в Иисусе Христе. Он превознес Иисуса Христа. Христос превознесен. Еще одна мысль, которую автор говорит в этом послании, а именно показано превосходство жертвы Иисуса Христа. Не просто Христа, как превосходного священника, но Христос стал и жертвою. Смотрите, что 10 глава говорит. «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, Иисус Христос, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». И 14 стих. «Ибо одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Аминь. Иисус Христос одним приношением себя в жертву навсегда сделал нас совершенными. Тех, кто пытается жить свято. Грех людей очищался посредством пролития крови, мы с вами сказали. Кровь проливалась на крышку ковчега, и грехи людей покрывались. Но автор говорит, что эта жертва не могла уничтожить греха. Она не могла самого главного. Эта жертва не могла очистить совесть человека. Человек продолжал чувствовать вину за соделанные грехи. Как это происходило? Например, кто-то совершал какое-то преступление. И он понимал, что он перед законом виновен. И для того, чтобы ему очиститься от вины вот этого закона, перед законом, он приходил и приносил жертву. Но автор послания к евреям говорит о том, что в своей совести он все равно был судим. Он все равно чувствовал себя плохо от того, что грех царствовал в смертном его теле. Он не мог освободиться, он не мог получить вот это истинное прощение. Почему? Потому что жертва Ветхого Завета не могла изменить сердце человека. Она не могла освободить сердце человека от порочности. И еще один момент, автор подчеркивает, что данная жертва не могла иметь продолжающийся эффект, потому что постоянно нужно было приносить эти жертвы. Необходима была многократность жертв. Каждый год священник приходил и приносил одну и ту же жертву. Но Христос Он сам стал совершенной жертвой. Христос стал тем, кто согласился стать жертвой добровольно. 53 глава книги Исаии. Иисус Христос принял это на себя, потому что жертва Иисуса Христа, она не только дала нам прощение от вины. Жертва Иисуса Христа освободила нашу совесть от того гнета греха, который есть. Скажите, вы чувствовали в своей жизни, что значит прощение Иисуса Христа? Ты понимаешь, что ты не только не виновен перед законом, ты чувствуешь оправдание. Ты чувствуешь, что все твои грехи Иисус взял и забросил за хребет в пучину морскую, и больше ты о них не помнишь. Христос говорит: «Я, если будут твои грехи, как багряные, как волну убелю». Это люди через 20 лет придут и вспомнят. «О, я помню, 20 лет назад ты согрешил». Но Христос, Он совершенно уничтожает все наши грехи. 4 глава Евреям говорит: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Потому что жертва Христа, она не имеет срока давности. Жертва Христа, она абсолютна, она совершенна. Нам не нужно ее приносить еще раз. Христос удовлетворил справедливость. Христос удовлетворил перед Отцом Небесным все то, что требовал закон, что требовал суд. Христос превознесенный. Его жертва превосходнее, чем то, что было в Ветхом Завете. Еще один момент. Превосходство завета Христа и закона Христа. Это то, что особенно подчеркивает автор. Смотрите, 8 глава, 6 стих. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не нужно было бы искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит: вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, как я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилева после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом. Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению, говорит автор. Ветхий завет был основан на принципе заместительной жертвы. Так люди и жили. Грешили, приносили заместительную жертву. Эта жертва умирала, проливалась кровь, и человек мог дальше жить. И Божий суд, мы сказали, что он требовал возмездия. Возмездие за грех – смерть. Обязательно кто-то должен был умереть, когда происходил грех. Эти жертвы, мы сказали, не могли изменить сердце человека, потому что невозможно изменить природу человека самому. У вас было когда-нибудь в жизни такое, что вы говорили: с понедельника я начну новую жизнь, с понедельника я не буду делать этого? Сколько мы до того момента, пока не познали Христа, сколько у нас таких понедельников или новых годов было? Ничего не происходило. Почему? Потому что мы понимаем, что наша природа, она другая, она грешная. Нет праведного ни одного, Писание говорит. И в Ветхом Завете человек жил и грешил. Приносил жертвы, потом опять жил, опять грешил, опять жил, грешил, приносил жертвы. И это был как некий порочный круг. Как часто происходит в жизнях людей, кто не знает Иисуса Христа. Но в чем выражается превосходство закона и завета Христа? Суть Нового Завета заключается в том, что жертва Христа не только очищает нас от всякого греха, жертва Христа меняет наше сердце, меняет нашу природу. Мы становимся другими. Автор говорит о том, что когда человек приходит ко Христу, закон Божий начинает записываться в его сердце. Вы понимаете, о чем мы говорим? Нам не надо, чтобы кто-то нас учил, потому что, когда мы приходим ко Христу, мы возрождаемся. Автор послания, Павел в послании к Ефесянам говорит во второй главе, что когда мы были без Христа, мы были мертвы без Христа. Мы были отчуждены от Бога. Мы были мертвы по преступлениям нашим и грехам. Но благодатью мы спасены через веру. Христос нас возродил. И когда Христос нас возродил, Он запечатлел нас Духом Святым. Он записал закон внутри нас. И этот закон Духом Святым в нас есть на скрижалях не каменных, как было в Ветхом Завете, а на скрижалях нашего сердца. И с этого момента Дух Святой начал управлять нами. Он начал подсказывать нам. Вы переживали в своей жизни водительство Духа Святого, когда тебе все вокруг говорят: успокойся, ничего страшного. Но твое сердце, Дух Святой внутри тебя говорит: остановись, покайся. Или наоборот, иди вперед. Дух Святой толкает тебя к тому, чтобы исполнить волю Божью. И мы понимаем, что в этом и есть превосходство завета Христа, закона Христа, который внутри нас. Он внутри нас. И последняя мысль, и мы будем молиться. Наконец, автор послания к евреям говорит еще об одном очень важном превосходстве. Он говорит о превосходстве пути Иисуса Христа. Иисус сам о себе однажды сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Но автор говорит это так, 11 глава 6 стих: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». И 12 глава: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий наш грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Аминь. Путь человека в Ветхом Завете определялся законом. Был закон, который говорил, как правильно, как неправильно. Закон сказал, что если ты увидел вола твоего соседа, с которым ты не дружишь, и этот вол упал, тебе надо было обязательно подойти, развязать этого вола, отвести к соседу, и все равно, что ты думал про своего соседа. Ты, может, его хотел бы и благословить хорошенечко, но закон говорил, как нужно делать. Но путь христианина в Новом Завете сейчас не определяется законом. По закону, может быть, кто-то скажет: все можно, что не запрещено. Но Христос говорит о том, что наш путь определяется верой. И Павел скажет: все, что не по вере, что? Грех. И как это? В этом и заключается путь веры верующего во Христа человека. Потому что учение Христа, оно включало в себя два основных столпа или две истины. Покайтесь, он говорил, и что? И веруйте. Покайтесь и веруйте. И мы призваны верить. Верить, как это говорит Иисус Христос. Верить самому Христу. Верить Его Слову. Верить Его обетованиям. Верить все то, что Он определил для нас, что это истина. Потому что в этом и есть превосходство пути Иисуса Христа. Я знаю, что я буду верить. И когда я верю, я знаю, что я обязательно получу благословение. И еще одна мысль. Подумайте о том всем, что мы с вами сказали. Подумайте о всех тех превосходствах, которые Христос имеет перед всеми. Он есть совершенный священник. Он есть совершенная жертва. Его закон, его заповедь совершенны. Его путь совершенен. И подумайте о том, если этот Иисус Христос не просто чей-то Бог, а если этот Иисус Христос ваш Бог. А Он же сказал: «Се я с вами во все дни до скончания века». Это значит, где бы я ни был, Он всегда со мной. Что бы ни происходило, Он точно держит все в своих руках. Какая бы темная тьма ни окружила бы меня, я знаю, что не убоюсь зла, потому что Он со мною. Этот превознесенный выше всех, Господь господствующих и Царь царей. И я буду с Ним. Аллилуйя! Я хочу пригласить всех нас подняться. Мы будем молиться. Но прежде чем мы помолимся, позвольте мне обратиться сегодня к тем людям, кто понимает, что он грешник. Позвольте вещи называть своими именами. Все, кто без Христа, и все мы, впрочем, когда-то были грешниками. И позвольте вам сказать, что грех никогда не остановится в вашей жизни. Не думайте, что наступит когда-то момент, когда дьявол скажет: «Ну, хватит, я больше не буду издеваться над твоей жизнью». Грех будет царствовать в твоей жизни, и есть единственная сила, которая может этот грех остановить. Это кровь Иисуса Христа, которая пролита была 2000 лет назад. Без крови Иисуса Христа, без Его жертвы, ты никогда не сможешь победить грех. Грех будет все делать для того, чтобы разрушить твою жизнь. Возможно, ты уже устал бороться. И добрая весть заключается в том, что Иисус Христос однажды стал превосходной жертвой, превосходным священником, превосходным заветом, превосходным законом для каждого человека, для того, чтобы освободить человека от греха. И добрая весть сегодня для тебя, дорогой друг. У тебя есть шанс принять это. Принять верой, как мы сказали. Стать на этот путь Иисуса Христа. Выбрать превосходный путь, не самостоятельно избирать направление своей жизни, а довериться самому совершенному тому, кто точно проведет тебя через все трудности жизни. И здесь будут стоять священнослужители, которые готовы помочь тебе обратиться, возможно, в первой своей молитве, признать Иисуса Господом своей жизни. Сделай это. Это будет самое лучшее, что ты мог сделать в своей жизни, самое важное решение. Пусть Господь благословит во время пения. Выходи, дорогой друг, прими Иисуса Христа. Прими Его жертву. Прими Его завет. И ты переживешь благословение. А мы будем петь. Аминь.